Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 21 главы Евангелия от Матфея. В прошлой передаче мы говорили о так называемом триумфальном вступлении Иисуса в Иерусалим. Мы узнали, что в общей сложности три раза Иисус входил в город, и народ с ликованием встречал и приветствовал Его. Мы также выяснили, что каждый вечер Господь вновь возвращался в Вифанию. Начиная с 18 стиха 21 главы, мы читаем, как Иисус в третий раз идет в Иерусалим, и далее описание чуда с засохшей смоковницы. «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: „Да не будет же впредь от тебя плода вовек“. И смоковница тотчас засохла». Надо сказать, что истолкование этого отрывка вызывает значительные трудности. Я слышал всевозможные мнения относительно того, что может олицетворять эта смоковница. По моему личному мнению, эта засохшая смоковница символизирует Израиль. Точно так же, как это имеет место в 24 главе Евангелия от Матфея, в чем мы с вами позднее убедимся. По крайней мере, можно с уверенностью сказать, что в тот момент народ Израиля был бесплоден. Все, что у них было, это безжизненная религия, полная всевозможных пустых ритуалов и обрядов. А мы с вами знаем, что Господь всегда осуждал подобное поклонение. Израильский народ соблюдал все внешние стороны религии, но их религия оставалась бесплодной и бессильной. То есть они превратили то, что дал им Господь, в безжизненные мертвые ритуалы, которые были лишены живительной силы и более не воплощали цели Бога. Я уверен, что Бог точно так же поступит и с некоторыми современными церквями, которые на самом деле давно отступили от нашего Господа Иисуса Христа. Таким образом, я считаю, что эта ситуация с проклятием смоковницы полна символизма, потому что тем самым Иисус осудил народ Израиля. И действительно, в 70-м году нашей эры этот народ пережил чудовищный суд. Далее мы читаем реакцию учеников. 20 стих. «Увидев это, ученики удивились и говорили: „Как это? Тотчас засохла смоковница“?» Для них происшествие казалось чем-то невероятным и удивительным. Но Иисус отвечает им в 21 и 22 стихах. «Иисус же сказал им в ответ: „Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: „Поднимись и ввергнись в море“, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Здесь наш Господь преподает им урок того, что такое истинная молитва. По сути дела, Он учит их одному – молитва всегда должна опираться на веру. Учеников поразило, что смоковница внезапно засохла. И, увидев это, Господь говорит им, что их беда в недостатке веры, веры в то, что Бог способен совершить подобные чудеса. Откровенно говоря, я не думаю, что проклинать деревья или передвигать настоящие горы – это наша первоочередная задача. Много лет я прожил в Южной Калифорнии, недалеко от горного массива Сьерра-Мадре. Мне кажется, что это самые прекрасные горы в мире. Я никогда не уставал смотреть на них, каждый день они менялись, не было ни одного дня, чтобы они были такими же, как вчера. В 120-м псалме сказано: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя». Однако псалмопевец вовсе не ждет помощи от гор, потому что далее он говорит: «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Псалом 102, 1 и 2 стихи. Также я смотрю на эти горы не в поисках помощи. Для меня они лишь источник радости. И уж, конечно, пробовать передвинуть их мне никогда не приходило в голову. Да и вообще у нас в жизни есть куда более важные задачи, чем передвигать горы или делать нечто подобное. Далее следует отрывок, где религиозные вожди Израиля вновь пытаются бросить вызов Иисусу. Прочтем 23 стих. «И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: „Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?“» В этих действиях старейшин и первосвященников проявляется вся их ненависть и омерзительная внутренняя сущность. Вы обратили внимание на то, что они вовсе не ставят под сомнение все то, что делает здесь Господь Иисус? У них нет никаких оснований опровергать тот факт, что Он действительно творит чудеса. Однако они ставят под сомнение Его право творить эти чудеса и власть, которой Он все это делает. Но далее, в 24 и 25 стихах, Господь задает им встречный вопрос. «Иисус сказал им в ответ: „Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю“». Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков? Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». Совершенно ясно, что эти старейшины Израиля пытались поставить Иисуса в затруднительное положение, загнать его в угол. Но, как мы видим, Иисус делает так, что они сами оказываются в затруднительном положении. Он говорит им: «Я скажу вам, какой властью я все это делаю, но и вы скажите мне, какой властью Иоанн Креститель творил свои дела. Был он послан с небес или же пришел как простой человек?» В ответ они ничего не ответили ему, потому что просто не могли признать, что Иоанн действовал властью с небес. По этой же причине они не пожелали принять и власть Иисуса. И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какой властью это делаю». Наверное, вы тоже чувствуете то напряжение, которое есть в этих строках. В следующих стихах Господь говорит первосвященникам и старейшинам слова сурового осуждения. Он рассказывает притчу, в которой блудницы или мытари, по сути дела, будут поставлены выше этих религиозных вождей. Вот почему эти люди не могли более слышать обвинения Иисуса. Давайте прочтем эту притчу, в которой речь идет о двух сыновьях. Стихи с 28 по 31. «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: „Сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“, а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: „Иду, государь“, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: „Первый“. Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Для этих старейшин и первосвященников подобная притча являлась чудовищным оскорблением. Ведь Иисус сравнивает их со вторым сыном, который пообещал отцу исполнить его волю, но не сделал этого. При этом Господь поставил мытарей и блудниц выше их. Надо полагать, что эта притча применима и в наши дни. Ведь сегодня многие люди ходят в церковь, всеми силами демонстрируют свою религиозность и полагают, что являются христианами. Но на самом деле это далеко не так. Да, они действительно соблюдают положенные ритуалы и умом соглашаются с доктриной церкви, но при этом эти люди не являются верующими в истинном смысле этого слова, поскольку в их жизни не произошло истинных перемен. Как сказано во втором послании к Коринфянам в 5 главе в 17 стихе: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Мытари и блудницы осознали свою греховность и обратились ко Христу за спасением. Да, они пришли не сразу, но все-таки они покаялись и пришли к Нему, а потому Он принял их. Далее следует 32 стих. «Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Религиозные вожди Израиля обладали внешней религиозностью, но это была лишь видимость, которая не имела ничего общего с их истинной сущностью. Когда человек принимает Иисуса Христа своим Спасителем, внутри этого человека что-то происходит. Его внутренняя сущность не просто преображается, она полностью обновляется. А далее, в стихах с 33 по 41, Господь рассказывает им еще одну притчу. Притчу о хозяине виноградника и злых виноградарях. Очевидно, что в этой притче хозяин виноградника олицетворяет Бога Отца, его сын символизирует Господа Иисуса Христа, а нечестивые виноградари являются символом непокорного народа Израиля. Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». Это, пожалуй, наиболее откровенная и прямая притча из тех, что произносил Иисус до настоящего момента. По сути дела, это его последнее предостережение вождям Израиля. В этой притче есть слова: «Наконец послал он к ним своего сына». И сейчас этот самый сын стоял перед ними. Но что они собираются сделать с сыном? Иисус, по сути дела, открыто говорит им, что именно происходит сейчас у них в сердцах. «И схватив его, вывели вон из виноградника и убили». Подумайте, что происходит сейчас в сердцах этих первосвященников и старейшин. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». И в ответ Иисус указывает им на Ветхий Завет, в котором даются ясные указания на Него. Прочтем 42 и 43 стихи. Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Интересно отметить, что здесь Господь употребляет выражение «Царство Божье», хотя раньше Он все время говорил «Царство Небесное». Я думаю, что здесь Он сознательно использует более широкий термин, потому что теперь Он готов впустить в это царство язычников, принять всех тех, кто придет к Нему. Фраза «отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его», означает, что царство будет взято у евреев и передано церкви. Апостол Петр в первом послании во второй главе в 9 стихе позднее напишет: «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Церковь и является этим святым народом. Далее следует 44 стих. «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Эта фраза «и тот, кто упадет на этот камень, разобьется» относится к первому пришествию Иисуса. Ведь это Он является тем самым камнем, на котором стоит церковь. Как написано: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 11 стих. Упасть на камень означает прийти ко Христу за спасением в этот день благодати. Отвергнуть камень – это позволить камню упасть позднее, при наступлении судного дня, в момент второго пришествия Христа, о котором пророчествовал пророк Даниил во второй главе своей книги, в 34, 44 и 45 стихах. «И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит». В конце концов, эти люди поняли, о чем Иисус говорил им. В наши дни, к сожалению, многие не осознают, что этот рассказ имеет отношение и к ним. Причем особенно это относится к так называемым верующим. И далее идет 46 стих. «И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка». Несмотря на то, что религиозные власти решили, что Иисус должен умереть, они не решались схватить его, боясь народа, который почитал Иисуса за Божьего пророка. На этом заканчивается 21 глава, и мы переходим к изучению 22 главы Евангелия от Матфея. В ней продолжается рассказ об окончательном разрыве между Господом и религиозными властями Израиля. Прочтем стихи с 1 по 12. «Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал...» Обратите, пожалуйста, внимание на фразу «продолжая говорить им притчами». Она указывает, что Иисус по-прежнему обращается к первосвященникам и старейшинам, о которых шла речь в 21 главе. «Царство небесное подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для сына своего». Совершенно очевидно, что царь в этой притче – это Бог-Отец, а его сын – это Господь Иисус. Обратите внимание на то, что Иисус вновь возвращается к термину «Царство Небесное» вместо термина «Царство Божье», который он использовал в двух предыдущих притчах. «И послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти». Он послал рабов своих звать званных на брачный пир. Спрашивается, а кто такие званные? Званные – это потерянные овцы дома Израилева. Господь Иисус посылал к ним апостолов, а во времена Ветхого Завета Божьими посланцами были пророки. Опять послал других рабов, сказав, «Скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и то, что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». И как же те ответили? Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Таким образом, Израиль отверг призыв Бога. Они убивали его посланцев раньше, а сейчас пришла очередь и самого Господа Иисуса. Услышав о сём, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжёг город их. Нет никаких сомнений, что этот стих предрекает разрушение Иерусалима, которое произошло в 70-м году нашей эры во время правления императора Тита. «Тогда, — говорит он рабам своим, — брачный пир готов, а званные не были достойны». И здесь мы видим, что приглашение царя вдруг становится совершенно иным. Здесь уже говорится о нашем времени, времени, в котором мы с вами живем сейчас. Прочтем 9 и 10 стихи. «Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими». Обратите внимание на то, что здесь происходит. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. Что такое брачная одежда? Приглашение царя обращено ко всем, однако нельзя явиться на этот брачный пир, нарушив требования царя. Брачные одежды – это праведность Иисуса Христа, которая является необходимым условием спасения и дается всем верующим. Апостол Павел пишет об этой праведности так: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о котором свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Послание к римлянам, 3 глава, 21 и 22 стихи. «Итак все должны облачиться в брачные одежды». 12 стих. «И говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Обратите внимание на реакцию этого человека. Он молчал. Некоторые люди полагают, что им не обязательно принимать Христа, что они смогут защитить себя перед лицом Бога самостоятельно. Но здесь сам Господь говорит, что тот, на ком не было брачной одежды, не мог произнести ни слова в свое оправдание. И далее 14 и 15 стихи. «Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». Христос предлагает эти брачные одежды всем без исключения, однако от нас зависит, оденемся ли мы в них или нет. Приглашение на пир дается всем, но необходимо явиться туда именно так, как того требует царь. На этом мы закончим сегодня. В следующей передаче мы продолжим изучение 21 главы Евангелия от Матфея и увидим, как враги Господа предпринимают свою последнюю атаку на Иисуса.